Егор Грудов. Игнис. Читает Олеся Демидова. Пролог. Темно. Я не чувствую тела. Чувствую только, как пространство давит мне на грудь. Как холодная вода пропитывает меня целиком. Глаза щиплет, ноги и руки немеют, и кажется, что мокнет даже то, что не может намокнуть. Чувствую, как соленая вода заполняет каждый свободный уголок моего тела. Внутри все горит, будто в меня кинули раскаленные угли, а снаружи все тот же леденящий холод. Хотя, наверное, это были уже и не чувства, а их тусклый отголосок, образ меня самой в памяти, которую я тоже постепенно теряю. Я не знаю, сколько пробыла в воде. Помню только, как появилось тепло на моей талии и как вода не хотела меня отпускать. Мой рот, заполненный соленой водой, приоткрылся, и что-то до боли горячее коснулось губ. Тепло проникло в меня и осело глубоко в груди. А затем обрывки моей жизни, не хотя, вернулись. Мы плыли на корабле. Был шторм. Я держала в руках что-то важное, пока вокруг тонули люди. А потом утонула и я. Когда я открыла глаза в мутной толще, увидела силуэт человека. Он прижался ко мне губами и уносил вверх, туда, где был свет. Тогда я и заметила, что не могу дышать. Но сил осознать это не хватило. Да и не нужно было. Внутри вспыхнуло чужое тепло, и его оказалось достаточно, чтобы жить. Так мы и плыли, пока безмятежье снова не накрыло меня. Я пришла в себя в кровати, завернутая в плотные простыни. Тело было слишком ослаблено, чтобы двигаться. Башня, в которой я лежала, была круглой и очень высокой. Тускло горящие лампы на стенах уходили вверх лесенкой к оконному куполу на потолке. В нем можно было увидеть серебряную луну, царствующую в окружении отражений пламени. Оглянувшись вокруг, я увидела дворянскую мебель и избыток картин с бесконечными полками книг. Бордовые рыцарские доспехи стояли напротив кровати, а рядом стояли точно такие же, только зеленые и позолоченные. Будто пустые тела, они молча стояли и смотрели на меня сквозь свои щели. Я была так напугана, что приняла их за живую гвардию и даже кивнула им в приветствии. Они мне не ответили. В самом углу я увидела разукрашенные дублеты с золотыми нитями и рубиновыми вставками. Они парили над землей. На тот момент мне показалось это обычным делом, и я перевела взгляд к окну, с которого вот-вот должна была уйти луна. Я бы так и думала, что находилась в комнате одна, пока один огонек наверху не упал в дублет. Он разгорелся внутри бушующим пламенем, принимая очертания человека. Вмиг он предстал передо мной, но я его не увидела. Он что-то сказал мне, но его слова расплылись, словно в воде. Он что-то сказал еще, но это я тоже не услышала. Я попыталась сказать, что ничего не слышу, и из моего горла хлынул соленый поток. Мое тело поднялось само, и вода покидала меня через глаза, рот, ноздри и уши. Когда изливание закончилось, он пригнулся ко мне, скрюченный и ослабленный, и спросил: «Сейчас лучше?» «Внутри все горит», — слова вырывались из меня с трудом. «Вы утонули», — ответил силуэт. Его голос напоминал звук слабого потрескивания костра. «Это из-за соленой воды у меня все горит?» — спросила я. Отец рассказывал, что от соли внутри начинает щипать так сильно, что это чувство можно перепутать с огнем. Но этот жар внутри был другой. Силуэт, стоящий передо мной, это подтвердил. «Вас горит огонь жизни, такой же, как здесь, наверху. Вы разве не видите эти огни?» Он взмахнул рукой наверху, и огоньки закружились по стенам, а их отражения наверху превращали серебряную луну в желтое солнце. «Что это?» — выдохнула я. «Я уже видела магию, хоть и всего пару раз. Но обычно люди молились ради этого или же произносили заклинание, он же сделал это взмахом руки.
Это души, души людей, которые утонули вместе с вами», — ответил он.
На этот момент я не понимала, что происходит. «А как же я?» — спросила я, тут же осознав глупость вопроса. Видимо, я погибла, как и они, а это потусторонний мир. Но парень с бледной кожей взял мои руки в свои и ответил.
«Нет»,
— сказал он загадочной улыбкой и сомкнул два пальца на моей груди. Его пальцы были как магнит для тепла внутри меня. Внутри что-то вспыхнуло. Я испугалась и отошла от него. Он смотрел на меня с издевкой. «Зачем вам души утонувших людей?» — спросила я. Силуэт отвернулся. Подняв голову, он остановил бегущие поверху огоньки взмахом руки. Они прогнали луну за окном и выстроились, как и прежде, лесенкой. Теперь только они освещали башню тусклым светом.
«Эти души послужили бы топливом», — сказал силуэт, с легким разочарованием, топливом для нового поколения.
«Для какого поколения?» Его загадочность вводила меня в ступор.
«Для нового поколения вампиров»,
— ответил он, и мое сердце замерло. Повитухи в наших деревнях рассказывали байки про вампиров, но никто не воспринимал их всерьез. Он улыбнулся, и я увидела его выпирающие клыки. Он высматривал страх в моих глазах. Глаза у него были необычные, даже если не считать красного свечения. Они притягивали, как костер в самую темную ночь. Когда я смотрела на него, то меня вновь охватывал жар в груди. Волосы его переливались красным и желтым, будто пламя.
«Вы же слышали про вампиров?»
Как гром спросил меня кто-то из-за спины. Я испугалась и отбежала от них всех, прижавшись спиной к стене. Этим громом был человек огромных размеров, ладонь которого могла бы обхватить мою голову. Он гордо стоял передо мной в ослепительно белом плаще с белой остроконечной бородой и с самыми нахмуренными бровями, которые только можно увидеть. От него пахло росой и дождем, и, в отличие от первого, от него веяло холодом. «Бабушка мне говорила», — ответила я в страхе, «но она говорила, что вы ушли века назад и обещали больше не просыпаться». Этот огромный гром рассмеялся раскатом, колыхая своими серебряными локонами, а пространство вокруг задрожало. Я почувствовала, как мои кости не находят места в моем теле от этого смеха. Он поднял только палец, а я воспарила в воздухе. Это было похоже на то, будто воздух превратился в воду, а я плавала в нем, пусть все еще могла дышать.
«Никуда мы не уходили».
Его голос гремел эхом в этой башне, а огни вверху едва не потухли от колебаний. Молнии живили в такт с его речью.
«Мы растили вас, как рабов, как куриц, но в какой-то момент прониклись к вам сочувствием и возвысили вас почти до нашего положения. Да, мы поедали вас, как и всегда, но такова природа. А вы?
Вы решили, что этого недостаточно, и выкосили нас, как траву. Нас, тех, кто когда-то проявил к вам жалость.
Я сжалась от страха и смогла лишь прошептать. Я об этом не знала.
Силуэт огня положил мне руку на спину.
Она об этом не знала. Танитру, не наседай на нее,
прошептал парень с рыжими волосами. Громила поднял руку, и окна задрожали, будто вот-вот рассыпятся. Я зажмурилась, готовясь к падению осколков сверху, но Танитру опустил руку, а на окна посыпались лишь капли дождя.
А она об этом не знала. Я говорил про людей. Не для нее, Игнис, а для тебя. Я говорил это, чтобы ты вспомнил, что стоит за милым личиком и скоротечьем душ. Мы вечно наслаждаемся временем, которое нам дано, оттого мы медлительны. Они же живут мало, но это их черта заставляет их развиваться, бороться. То, что осталось от нас, блуждает в этих морях только потому, что они еще не нашли способ найти нас здесь. И твое благодушие может нас всех погубить, Игнис.
«Я знаю, брат», — сказал Игнис, виновато опустив голову.
«Ты же старше нас всех. Ты же сам учил меня этому. Что тебя побудило?» — спрашивал Гром, приглушив свой голос до человеческого. «Она тонула, держа в руках ребенка, брат. Она пыталась вытащить его над водой, жертвуя собой. Я встретил ее, брат».
Память возвращалась мне осколками, и только сейчас я сплетала ее вновь из обрывков фраз вампиров. Только сейчас я вспомнила про маленькую сестренку, с которой я плыла в новый континент.
«Моя сестра», — сказала я растерянно.
«Держала бы она твоего ребенка, брат, то утопила бы и стала среди людей почитаемой. Ей бы поставили памятник», — продолжал Танитру, не обращая на меня внимания.
«Где моя сестра?»
— крикнула я, и, наконец, они обернулись, будто бы впервые увидели меня.
«Где ее сестра?»
— спросил писклявый мужской голос. Он влетел сквозь щели камней, закружился и предстал в центре, в плаще цвета сливы. Он был самым маленьким в этой комнате, даже меньше меня. Улыбался широко, а его густые болотные волосы вились далеко в разные стороны. Оба брата повернулись к нему, и по их лицам было видно, что никто ему здесь не рад.
«Хаос»,
— устало проговорил Игнис.
«Верно, мой любимый братец, это я».
Хаос поклонился и расставил руки в стороны, сделав левой ногой выпад назад.
«Стало быть, мать знает», — сказал Игнис.
«Стало быть, все уже знают»,
— ответил Хаос в ядовитой улыбке.
«Все только не знают, куда подевалась малышка».
Он повернулся ко мне и подцепил мой подбородок своим длинным ногтем. Он принюхался к моей шее и приоткрыл верхнюю губу, обнажив свои длинные клыки.
«Людина!»
— прошептал Хаос и повернулся к вампирам.
«Игнис, любимый сын нашей мамы, пожадничал для нее отдать весь стол и забрал себе самое вкусное».
Он повернулся к братьям в ухмылке.
«Если мы договоримся о малышке, то я так и быть скажу маме, что она потерялась. А затем мы отобедаем на славу. Чур мне ножку!»
Я не знаю, что на меня нашло, но я сжала ладони в молитве. Отец рассказывал, что так можно отвадить вампиров. Этот же болотный коротыш, увидев это, громко рассмеялся.
«Пока в этих окнах не будет гореть солнце, Никто твоих молитв не услышит, курочка.
Никто с тобой договариваться о малышке не будет. Сгинь, Хаос!
Оборвал речи Танитру.
Вампир начал растворяться. Сначала в черный дым превращались ноги, потом тело и лишь потом голова. Хаос улыбался, и, похоже, это казалось ему обычным делом, если не развлечением. Он лишь грустно улыбнулся мне на прощание, будто одна я могла его понять.
«Опять меня никто не жалует. А я только думал найти с братьями общий язык», — сказал он жалостливо и пропал.
Танитру и Игнис уставились на меня. Игнис был выше меня на две головы, Танитру был выше на три, может, на четыре. Я с горечью понимала, что ничего не могу им противопоставить, если они решат убить меня.
«Ее нельзя отпускать», — сказал Танитру на этот раз человеческим голосом.
Игнис посмотрел на меня с сожалением.
«Я знаю, но ее никто здесь не тронет».